Программа «Встреча» на волнах радио «Град Петров».
Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. Мой собеседник, у нас вторая часть беседы сегодня, гость из Москвы Глеб Гаревич Ястребов, библеист, заведующий кафедрой священного писания Свято-Филаретовского института, Москва. Глеб Гаревич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вторая часть беседы у нас, и сегодня хотелось бы получить от вас конкретные рекомендации, чем нам интересоваться, если нам очень интересно священное писание, какие книги читать, что нам доступно на русском языке, каких крупных библеистов современных вы нам порекомендуете. Я, честно говоря, вот на своем уровне вас считаю нашим современным крупным библеистом. Вы уж извините за такую откровенную лесть.
Вы знаете, комплимент был бы более серьезным, если бы количество библеистов
с кем сравнивать,
было,
да?
Большим.
Да, я понимаю.
У нас не очень большое количество.
Такой, да. Редкий зверь в наших лесах,
да,
библеист.
Поэтому, если говоришь, что он, допустим, в какой-то области библеистики единственный, и он же лучший, то эти два комплимента убивают друг друга, к сожалению.
Ну, мы об этом поговорили в прошлой программе, да, что библеистов-то у нас нет.
Вот, есть немножко, но очень мало.
Да.
Вы знаете, точно так же обстоит дело и с литературой. Если вы спрашиваете, что читать, то на русском языке есть несколько десятков книг примерно.
Какие-нибудь назовите, я понимаю, что сейчас прям так на память сходу вы не назовете нам все.
Вы знаете, тут вопрос непростой, потому что я бы сказал так. Надо сначала выяснить, о ком идет речь. Есть люди верующие, скажем, православные и католики, подчас очень традиционные. Есть вообще атеисты, и у них может быть разная стартовая точка. То есть я бы ни за что не порекомендовал тем, что я бы отсоветовал атеистам, агностикам или либеральным православным читать то, что я бы посоветовал читать очень консервативным. Консервативным православным, потому что вы понимаете, какое дело. Скажем, если брать очень консервативных традиционных православных, будет очень сильное отчуждение. Я мог бы сказать, ну, почитайте, к примеру, не знаю, что учебники Кёстера или Дэвиса или что-то. Ну, вот недавно у меня в блоге один очень консервативный человек стал читать литературу по моей наводке и не понимает. Он говорит, ерунда какая-то. Почему ерунда? Я начинаю смотреть, я вижу, что у него не хватает культуры, образования для того, чтобы понять логику и аргументы. Ему кажется дико. Он не привык. Он привык к литературе с совсем другими предпосылками, приемами, ходами. И тут начинать надо с чего-то совсем простого.
Ну, все-таки
понимаете,
мы,
какое дело?
Про простое...
Если человек не очень ангажированный и готов, в принципе, воспринять здравую аргументацию, немножко, так сказать, корректировать свое мировоззрение, это уже другой вопрос.
Понимаете, вот. В чем еще проблема-то? Ну, вы, конечно, понимаете.
О чем бы вы хотели, кстати, литературу-то почитать? В какой области? Не просто
вот,
в библиотеке.
Вот, да, конечно. Вопрос-то в чем? Вот смотрите, был такой период, вы об этом сказали в прошлой передаче, да? Когда вообще большинство христиан не читало Священное Писание.
Да.
Так может нам вернуться к этому благословенному периоду? Потому что Священное Писание – это непростая книга.
Непростая.
А все ее, извините, читают. А вы говорите, что по поводу объяснения того, что написано, может быть, еще и не всякому надо читать. Есть какие-то тексты, любимые христианами? Не будем брать Ветхий Завет, я думаю, вообще. Хотя почему-то люди, которые начинают свой путь к вере, очень часто заканчивают его на Ветхом Завете. Вопросы стандартные. Я даже не хочу этого касаться, потому что вы все уже сказали. Если у человека не хватает культуры, не открывайте Библию. Все понятно. Но у большинства людей не хватает культуры, особенно людей советских. Они открывают Библию, а там «О, две жены!» Какой? Извините, и закрывают. Вот. И это очень часто бывает.
Но с другой стороны, смотрите, вы можете взглянуть на это иначе. Вот я просто, пока мы не убежали от этих двух жен, если вы будете смотреть не на это, а на другое, то будет интереснее. Что, с одной стороны, Библия, Ветхий Завет, как текст, сформировавшийся в патриархальном древнем обществе, она считает нормальным многоженством. С другой стороны, она всегда, когда описывает браки с несколькими женами, она всегда показывает, что это неблагополучные семьи, в которых есть конфликты между женами и вообще подчас довольно трагические вещи. То есть Библия не идеализирует это. Она показывает, что да, в принципе, в силу социальных условий это можно, но при этом обеспеченные, гарантированные, неустроенные семейные отношения вплоть до трагедии. Поэтому не случайно есть линия на единобрачие, то есть один муж, одна жена.
Да, я согласна с вами. Ну, не знаю, вот есть, тем не менее, такой опыт. Поэтому мы можем тогда брать в расчет какого читателя потенциального. Это человек, который, в принципе, историю Священного Писания знает. Ну, хотя бы курсы катехизации какие-то хорошие, да, там, которые длятся год-два. Человек прошел. У нас есть такая даже мода по нескольку раз проходить курсы катехизации почему-то. Причем иногда даже в разных ходят храмах, там разные преподаватели. Ну, вот любят люди учиться. Более-менее знает. И хотелось бы этот текст полюбить. Может быть, начать с каких-то фрагментов. Кому-то дорог очень апостол Павел. Вот архимандрит Инуарий, он всегда говорил, что апостол Павел для него самый-самый любимый автор Священного Писания. Для кого-то дорого даже какое-то одно послание. Кому-то, может быть, хочется какой-то знаменитейший текст евангельский, например, Нагорную проповедь, просто научиться понимать. Причем понимать на таком уровне, где у тебя у самого искры мысли пойдут. Вот хочется, чтобы вот было
вы
такое.
Знаете, если у вас есть интерес не историко-критический, а такой более, скажем, для души, почитать, чтобы не ставить острых вопросов, но было интересно и при этом компетентно, то я бы посоветовал книги Бокома и Райта. Ричард Боком.
Они есть по-русски?
Да, есть. Я как раз, исходя из русского читателя, и советую, потому что по-английски выбор намного шире. Книги Ричарда Бокома и Райта, да. Райта выпущен, он был специалистом по Новому Завету, преподавал в Оксфорде и других вузах, потом он стал англиканским епископом, опять перешел в сферу преподавания, но сейчас он уже пожилой. Вы знаете, я бы посоветовал читать его популярные комментарии, хотя он чрезвычайно плодовитый автор и написал очень много, и почему-то у нас он неплохо продается и издается. Mm-hmm. Ну, относительно неплохо по нашим меркам. По Евангелиям есть его книга об Иисусе, «Иисус и победа Бога». А я бы советовал тем людям, которые хотят что-то просто, mm-hmm. описание просто, вразумительно, в частности, о посланиях Павла вразумительно, чтобы простой текст стал относительно легким, и при этом это было не убийственно занудно, то я бы посоветовал популярные комментарии Райта. К сожалению, у нас с комментариями вообще плохо, практически ничего не издается. Иногда то, что издается, читать невозможно либо по уровню, либо по занудству. Библейско-богословский институт издавал, можете посмотреть, там не все удачно, кстати, переведено, но в целом уровень неплохой.
Это много-много таких книжечек,
да? Да-да-да, много-много, я вам это советую. Ричард Боком, есть его научная монография «Иисус глазами очевидцев», это для более продвинутого уровня. Я бы вам советовал не так много чего изданное по-русски-то. Можете почитать книгу его о женщинах в Евангелии. Я очень люблю.
Еще раз автора повторите.
Ричард Боком. Угу. Боком. Он довольно такой традиционный консервативный человек. Чем он мне нравится, хотя я не всегда с ним согласен, он, по-моему, не способен подумать неинтересную вещь. То есть все, что он пишет, это интересно, с ним можно спорить, но вместе с тем масса у него гипотез увлекательных, например, гипотеза о том, что женщина, которой Павел передает привет в 16 главе послания к римлянам, и упоминаемая Иоанна, жена Хузы, в Евангелии от Луки одно и то же лицо. Она считалась апостолом.
Женщина-апостол.
Да, женщина-апостол.
Вы вот. Согласны с тем, что была женщина-апостол?
Да, конечно. Я неоднократно пытался это доказать. Люди очень по-разному на это реагируют в нашей стране.
Как же, у меня тут был такой вопрос, какие места трудные вызывают чаще всего вопросов, например, у вас спрашивают. Но я уверена, что это один из самых часто задаваемых вопросов.
Нет.
А про то, что женщина молчит.
Вы знаете, нет, не очень часто, потому что...
Как так? Апостол?
Меня не очень часто спрашивают, но вообще у нас просто, в принципе, такая страна, что трудные места в Библии не очень сама по себе острая тема.
Ничего себе, как же так?
Да.
Помните,
потом
у нас какие были скандалы,
потом
кто-нибудь
вы понимаете еще,
переведет?
Какое дело. На Западе очень распространена попытка, ну, собственно, довольно успешная, сделать женщин служительницами активными церкви, чтобы рукоположение было и многое другое. У нас этого вообще нет. Хотя я обнаружил, к своему некоторому удивлению, что есть целый ряд молодых священников, мужчин, которые смотрят на это без фанатической агрессии и не отрицают это с пеной у рта, как еще недавно бывало. То есть, в принципе, это обсуждаем.
Но
понятно, что это не будет на повестке дня еще лет 50.
Да, слава Богу. Как говорил протопресвитер Александр Шмеман, в этом вопросе о женском священстве главное не то, что мы против, а главное то, что мы можем сказать по поводу того, почему мы против. А поскольку пока, говорит, как я помню, в одной из своих, ну не статей, это было выступление, потом в тексте оно как-то вышло, вот в этом тексте отец Александр Шмеман, а пока нам, как я вижу, православным, он имеет в виду вообще мировое православие, сказать нечего, почему мы против, то тогда нужно подготовиться получше.
Можно попытаться поставить вопрос иначе. Мне, кстати, не нравится такая постановка вопроса. Что это значит? Ты против, ты не знаешь, почему ты против. Вместо того, чтобы подумать, прав ты или нет,
да.
Ты собираешься рефлексировать на тему, что тебе нужно подобрать получше аргументы.
А он, кстати,
это
потом приводит свой
аргумент.
Это нормально? Он свой аргумент привел.
А, вот.
У него есть.
Какой?
Интересный аргумент,
просто,
хороший, мне понравился.
Вот, сама по себе постановка вопроса кажется странным.
Почему странно? Вот я против, но я не знаю, почему я против.
Нет,
это ненормально же.
Нет, ненормально.
Ну вот.
Потому что человек должен рационально думать, прав он или нет.
Конечно.
После того, как взвешивать за и против.
Правильно.
Вместо того, чтобы сначала решить, я против, но еще пока не придумал, почему.
Вот он и против такого постановки. И поэтому Шмеман говорит, я-то знаю, почему я против. Священник олицетворяет Христа, а народ олицетворяет церковь. И поскольку Христос мужчина, то не может быть женщина здесь. И все. Все так просто.
Вместе с тем Христос еврей.
А это потому что церковь как образ брака. Невеста и жених. Какой, извините, жених в женском виде?
Я не хотел бы сейчас спорить на эту тему, потому что это немножко нас уведет против, но мне, если честно, кажется аргумент очень слабым.
На фоне того, что вообще других нет.
Вот, но это вопрос дискуссионный.
Ну, в общем,
в любом случае для церкви пока что
для нашей церкви не актуально. Слава Богу. Итак, женщина-апостол была. А вот, возвращаясь к тому, что нам читать, еще такой вопрос. А какие сегодня есть актуальные вообще вопросы библеистики? Может быть, на эту тему есть тоже что-то почитать?
Есть
что-то, что обсуждается.
Два разных принципиально ракурса на библеистику. Богословский и исторический интерес, может быть. Ну да, есть еще, конечно, филологический просто объяснение культурных реалий, грамматических форм. Но в целом вас может это интересовать с богословской точки зрения. То есть, что хочет сказать автор, какую он богословские, философские мысли хочет до вас донести. И, как правило, люди, интересующиеся под этим углом, хотят применить это к своей жизни. Ну, здесь острых вопросов не так много, хотя они есть. А основные острые вопросы идут там, где встают вопросы исторического плана. Особенно с Ветхим Заветом, но также и с Новым. То есть, что, собственно говоря, произошло? Потому что здесь получается некоторое расслоение, и между тем, что текст описывает, и тем, что произошло, люди традиционного плана, такие консервативные верующие, они обычно воспринимают подобную проблематику крайне тяжело, особенно в традиционном протестантстве. Чуть меньше в православии и католичестве.
А что бывает такое, что, например, что-нибудь откроется, какой-нибудь текст или какие-то археологические находки поставят под сомнение слова Священного Писания? Такое вы имеете в виду?
Может и такое, конечно, быть, но дело не в этом, а дело в том, что текст описывает в каких-то случаях. Это попытка описать историю или нет? Ну, скажем, я не знаю, какой точки зрения вы лично придерживаетесь до Шестоднев, на первую главу Бытия. Ну, я банальный пример возьму. Давайте разберем. Вы считаете, что мир был сотворен за 6 дней, ну, буквальных?
Ну, честно говоря, не стоит такой острой проблемы как-то здесь определяться.
Не стоит острой проблемы,
не
да?
Не стоит острой проблемы. Да. Я с удовольствием почитаю книгу, где рассказывается символическое значение этих дней.
Допустим, 3 глава «Змей и Ева». Обязательно представлять себе, что это был буквальный змей, который разговаривал с Евой, вот как мы сейчас с ним разговариваем.
Ну, чаще всего, как мне кажется, христианин представляет этого змея такого, какой есть и в его жизни. Разве нет?
Ну, смотрите, что я хочу сказать.
Ко мне же не приползает змей,
Библии...
но, тем не менее, силы зла влияют на мою жизнь.
Значит, смотрите, Марина. Если мы рассматриваем первые главы книги Бытия, то для этих, по крайней мере, глав мы видим, что, по крайней мере, вы допускаете эту возможность, даже если вы не придерживаетесь определенной точки зрения на этот счет, вы допускаете, что, возможно, это было не 6 дней, 6 лет или 6000 лет.
Нет,
или вовсе
это,
даже и не 6000 лет.
Это однопланово, 6 дней или 6000 лет.
Или 1 миллиард лет, или сколько бы то ни было. То есть, что это не буквально, правильно?
Нет, интереснее наоборот.
Вы допускаете.
Интереснее, что 6 дней имеют символическое, богословское, философское, культурологическое значение, а не тысяч или сотен. А дней
вот
сотен или
вот
тысяч – это в одном плане же разговор.
Вот именно. Совершенно
а
верно.
Есть же и в другом.
Совершенно верно. То есть, вы не понимаете этот текст, или, по крайней мере, готовы не понимать его буквально.
Но если умные люди, тем более, которые относятся у нас к святым отцам, предлагают мне тексты, в которых они предлагают размышление символическое, мне интересно и полезно, наверное,
совершенно
с ним
верно.
Знакомиться.
Теперь вы точно так же поступаете с 3 главой, там, где про змею. То есть вы в первую очередь не пытаетесь представить, как она там ползала, между деревьев сада, а для вас это в первую очередь богословская весть, нравственная весть.
Ну да, скорее нравственная. Вопрос
понимаете,
внутренней
да?
жизни, да, да.
А, вот. Ну и таким образом, продвигаясь по книге «Бытия», вы можете в Вавилонской башне или там потоп. Не обязательно, что никакого исторического зерна не было, но в первую очередь вы будете думать, что для вас означает и для нравственности человечества означает эти рассказы, чем листать учебник истории Вавилона в попытке понять, втиснуть туда куда-то эту башню, она не втиснется.
В контексте
теперь,
истории Вавилона
смотрите,
мне бы тоже было интересно.
В контексте истории Вавилона не расскажется, потому что так, как описано слово в слово, это событие, к сожалению, не получается. Но вы же и сами понимаете, что история разветвления языков и их взаимосвязи уходит во времена куда более древние, чем история Вавилона. Но в истории Вавилона написано, что по всей земле был один язык, одно наречие, когда начали строить Вавилонскую башню.
Но это же можно тоже трактовать в связи с историей Вавилона особым
вот.
Образом. Что
а потом,
это значило для этого периода?
Потом оно разветвилось. Буквально мы это спроецировать на историю Вавилона не можем. Соответственно, нам придется как минимум часть этой истории осмыслить символически. Это не означает, что мы полностью ее должны осмыслить символически, но как минимум часть так получится. Но вот проблема в том, что есть рассказы, которые вы привыкли так воспринимать,
да.
А есть, которые вы не привыкли так воспринимать, потому что вы не задумывались об этом. Но это может быть и для очень многих текстов Писания. И здесь возникают острые вопросы для многих, болезненные. Но опять же, понимаете, какое дело? Вот здесь во многом веяние времени. Вы привыкли воспринимать первые главы книги «Бытия» иначе, потому что вы выросли после 19 века, после 20 века, и эволюционную гипотезу в каком-либо виде вы, скорее всего, привыкли воспринимать серьезно. То есть либо вы ее принимаете, либо, по крайней мере, вы считаете, что... Ну, я не знаю, что вы об этом думаете, кстати.
Этот вопрос стоял у меня в определенный период моей жизни.
Стоял.
Да, был
да.
такой.
Вот. Но вы уже живете в то время, когда очень большое количество священников, людей, чьей духовности вы доверяете, готовы с этим жить и это встраивать в свою модель мироздания. Понимаете?
Я все жду, когда вы дойдете до Нового Завета и скажете, что Новый Завет мы вообще не готовы никаким
Подождите.
Символизмом нагружать, а готовы воспринимать только буквально. Вы к этому клоните?
Нет. Я хочу сказать, что, смотрите, что вот с первыми главами «Бытия» вы привыкли, а со многими другими текстами вы не привыкли. Ну, может быть, и вопрос так остро не вставал за пределами научной литературы. Ну, и думать, может быть, не приходилось, но он встает в связи с Ветхим Заветом, например, точно так же. Но и с Новым Заветом тоже, хотя Евангелия, они, конечно, очень быстро были написаны после событий, поэтому это совсем не то же самое, что книга «Бытия», где предполагаемые события и момент их написания разделяются тысячелетиями. В Евангелиях все равно есть эта тема, потому что на то, что мы видим, это подлинные предания плюс их осмысление в церкви. То есть церковь никогда не ставила себе задачей воспроизводить точные слова вот дословно. Если бы она ставила себе эту задачу, то Евангелия сохранились бы по-арамейски. Может быть, даже подписанные лично Иисусом.
А почему, кстати, не сохранилось по-арамейски? Почему?
Потому что церковь не ставила себе задачи передать дословно слова. Теперь смотрите, мне лично, кстати, не только как библеисту, мне как переводчику и преподавателю прекрасно понятно, что означает, что слова, доступные в переводе, записаны не Иисусом, а его учениками или со слов учеников. Это значит, что перед нами не ipsissima verba, дословные слова, а их пересказ в другой ситуации.
А вот те, кто пересказывает, всегда понимают смысл этих слов.
Понимаете, какое дело? Я не хочу вас смущать и так далее, но даже не ссылаясь на современные исследования в области теории памяти, что сейчас активно обсуждается в библеистике, я как преподаватель вижу, что добиться точного воспроизведения мысли преподавателя даже от лучших студентов невозможно. То есть это бывает в исключительных случаях, исключительных, что тебя правильно поняли и прекрасно рассказали, но даже в этом случае есть какой-то момент, какой-то зазор, что все равно видно, что человек иначе понимает, чем ты.
Угу.
Что-то он понял не так.
Угу.
А вот, поэтому для меня вне вопроса, что это не совсем то, что говорил Иисус, но если смотреть на этот вопрос не с научной точки зрения, а с богословской точки зрения, то можно поставить вопрос так, что Бог попустил, чтобы у нас наслоилось слова самого Иисуса на объяснения, которые давали его ученики, сообразно сложившимся обстоятельствам.
Но можно я вам задам конкретный вопрос?
Да, конечно.
У меня, конечно, куча конкретных вопросов, но это не такой, наверное, формат передачи. Мы как бы в общих чертах говорим. Но вот есть, допустим, объяснение в самом Новом Завете поступка Иуды. Что он это сделал? Потому что вот из-за денег. А как я знаю, ну, мне так представляется, что потом библеистам это объяснение кажется слишком простым и примитивным. Как сегодня с этим обстоит? Вот в самом Писании написано...
Ну, мы просто не знаем, понимаете. Ну, это, в общем-то, домыслы. Ученые вообще, в принципе, не любят заниматься исследованием этого вопроса.
Этого именно?
Именно этого вопроса. Не потому, что он никого не интересует, он очевидным образом интересует большинство людей, а потому что... Не только мы ничего не знаем, но, скорее всего, даже евангелисты толком не знали. Ну, а вы сами посмотрите. До предательства с Иудой, естественно, на эту тему никто разговаривать не мог. А кто с ним разговаривал из христиан после этого? Спрашивал, не мог бы ты уточнить некоторые детали, мотивы и прочее.
Что тебя подвигло?
Да, тебя подвигло, тем более, что, если верить Матфею, то он повесился в ту же ночь. Поэтому тут домыслы, и, кстати, вот обратите внимание, что версии Матфея и Луки расходятся. Согласно Евангелию от Матфея, Иуда повесился, причем повесился в ту же ночь. Лука как бы прямо этого не отрицает, но вместе с тем написано, что Иуда лопнул. Не очень себе это представляю, но в конце концов всякое бывает, из чего последующая христианская традиция стала пытаться комбинировать как-то эти варианты, что он, скажем, повесился, потом упал и, в общем, не буду пересказывать детали. Создается впечатление, что судьба Иуды была загадкой с очень раннего периода. С очень раннего периода. Вот, да, это... И что касается его мотивов, я, кстати, не исключаю, что в порядке домыслов, которые не буду сейчас подробно обосновывать, что Иуда вовсе не собирался добиваться казни Иисуса, что это вообще не входило в его намерение.
А чего он хотел?
Могут быть разные варианты, не исключено, что его обманули.
А кто его обманул? Первосвященники?
Первосвященники, да. Что ему сказали, что... Понятно, что ты связался сейчас, как уже сам видишь, с сектой, а деньги тебе нужны для возвращения к нормальной жизни, потому что ты все раздал, ну, это мы тебе обеспечим. Вот, а мы разделяем твое беспокойство за учителя, а мы с ним поговорим, потому что он в Иерусалиме ведет себя, ставит себя же под угрозу. Мы с ним поговорим, он удалится в Галилею, какое-то минимальное наказание будет. Вот, можешь на этот счет не беспокоиться. Но когда он увидел, что его обманули, и что... Да. Я лично для себя придерживаюсь такой ориентировочной гипотезы.
По поводу, опять же, Иуды почему-то вопрос. Потому что в разных проповедях, которые произносят священники и архиереи, есть разные варианты Тайной вечери. Одни говорят, что Иуда не причащался, а другие говорят, что причастился. А он причащался или нет на Тайной вечери?
Если следовать более подробной хронологии Тайной вечери, которая описана в Евангелии от Иоанна, то нет. В синоптических Евангелиях Марк, Матфей, Лука можно понять по-разному, так и так. И Луку можно понять по-разному, даже можно понять, что причащался. Но... Если исследовать Евангелие от Луки, то он вышел после первого этапа трапезы еще до основного преломления хлеба.
Поэтому... У Луки это?
У Иоанна. У Иоанна, если следовать, если это точно описано, то можно подумать, что нет.
А это вообще важный вопрос или нет, как вы думаете?
Ну, если честно, для меня не такой важный вопрос, потому что, ну, как бы вам сказать, интерес к этой проблеме, мне кажется, более схоластическим и педагогическим, чем нравственным и историческим. А в нравственном плане судьба трагической Иуды куда важнее, чем то, был он в этот момент трапезы или нет.
А какие вам вопросы?
Священникам важно показать, например, что...
Да, что не было.
Или наоборот. Некоторые проповедники хотят сказать, видите, Иуда был среди причащающихся.
Да, это... такого проповедь я тоже слышала, да. Так не будьте такими же.
Да.
Вот вы причастились, так постарайтесь уж.
Ну, это и в молитве перед причастием читается, да?
Да. Какие вам задают вопросы, которые считают трудными люди, которые пытаются понять Священное Писание? Вот есть такое сегодня, что задают часто, спрашивают у вас?
Ну, чтобы уж очень часто, нет, но спрашивают, например, про жестокие места Ветхого Завета.
Про Ветхий Завет, да, спрашивают?
Про Ветхий Завет спрашивают, да.
Ну, как-то меня Ветхий Завет меньше интересует. А про новые что спрашивают?
Про новые спрашивают. Вы знаете, как ни странно, те места, которые лично я считаю трудными, не спрашивает практически никто. Ну, то есть это, к счастью, до некоторой степени, но в том смысле, что мне отвечать легче.
Ну, например, какой-нибудь, что у вас спрашивают, а потом скажите, что вы считаете
трудным.
Вот что
спрашивают?
У вас?
Да вы знаете, спрашивают, например, истолкование тех или иных мест из Нагорной проповеди, что-то простое, даже не очень трудное, но... Из Нагорной проповеди могут спрашивать, про приход царства, что есть, как Иисус говорит, некоторые стоящие здесь, которые не вкусят смерти, как увидят царство Божие, угу. пришедшие в силе, вот это спрашивают.
А вы можете это объяснить?
Это трудное место. Я могу это объяснить, но это тема для отдельного разговора большого. Просто если я коротко отвечу, мы с вами до конца передачи не разойдемся. Для этого нужно отдельно устраивать.
А вы еще приедете к нам в город?
Ну, или вы к нам?
Ну да. Да. Ну, во всяком случае, мне вот очень интересно получить ваши объяснения трудных мест. Какие-нибудь еще такие общие трудные места, классические, которые обычно вызывают споры. Например, нет власти не от Бога. Всякая власть от Бога.
Меня не спрашивали, но это постоянно возникает в социальных сетях.
Да. А как вы бы ответили?
Здесь есть несколько ракурсов на это дело. Потому что в самой по себе сентенции «нет власти как от Бога» нет ничего неожиданного для ветхозаветной ментальности. Вот если брать саму фразу «нет власти не от Бога», потому что от Бога все, и в ветхозаветном богословии типичная и стандартная мысль, что какой правитель ни есть, он так или иначе от Бога. Это не означает, что он хороший, это не означает, что его надо во всем слушаться, но так или иначе народ своей судьбы заслуживает, и если он видит, что у него Сталин или еще кто бы то ни было, надо подумать, почему это получилось. Не само собой. Это ветхозаветный ракурс на подобные вещи.
Интересно.
Это не означает, что правителя поставили, то надо ему поклоняться и делать все, что он скажет. Нет, но он так или иначе от Бога, потому что он коррелирует с духовностью и судьбой народа.
Интересно.
Вот. И Павел, в принципе, как человек ветхозаветный, но в ветхозаветной культуре выросший, он это повторяет. Проблемно не эта фраза, а то, что он говорит дальше. Но, в принципе, тут есть такой существенный момент, что действительно, если мы вырываем этот отрывок из контекста, то получается очень проимперский текст. Очень проимперский, и не случайно его очень любили всевозможные тираны, деспоты, например, царь Иван Грозный цитировал его в переписке с Курбским и говорил: вот, видишь, что говорит Священное Писание.
Да, да. Но я как Курбский.
Не очень проникся. Дело в том, что если мы посмотрим в контексте, то мы увидим, что этот отрывок идет сразу после поучения о благожелательном отношении к врагам. То есть о том, что врагам не надо мстить, врагам надо воздавать добром за зло и стараться действовать положительными методами. Теперь, вот понимаете, это 13 глава знаменитая, где содержится отрывок про империю. Она не просто ни с того ни с сего вдруг апостол решил порассуждать почему-то о необходимости исполнять приказы государства. А это продолжает мысль об отношении к врагам. То есть Павел перед этим поднял тему о том, что не надо с врагами бороться методами насилия. Старайтесь противодействовать положительными методами. Ну и, в принципе, его позиция по государственному вопросу, она продолжает эту линию. Он говорит, что власть, конечно, не шибко, но при этом власть для него, в сущности, часть понятия «враг». Это естественно, потому что римские власти были врагами христианства. Павел это понимал, как прекрасно понимал, потому что он сам от них страдал. Он говорил, что, в конце концов, не надо восставать, надо пытаться найти что-то положительное в их деятельности. Вот налоги собирают и порядок какой-то устанавливают.
Дороги
чинят. Но какой-то плюс, да, вот от них есть. Но попытайтесь взглянуть на них положительно, в конце концов. Проблема в том, что он это написал в определенном контексте, а толкователи последующих веков из этого создали целую доктрину. Такое бывает. То есть он в общем и целом не создавал учение на века в данном случае. Он просто объяснял своим адресатам свою точку зрения на вопрос христианства и политическое насилие. Нужно ли с кого-либо там свергать?
А можно тогда сразу спрошу про подставить другую щеку? Как это понимать? Ведь многие христиане говорят: ну я же не могу так жить, извините, меня ударили, я сразу другую подставляю. Какое бы христианство было, если бы оно поступало так в веках?
Речь скорее об оскорблении, потому что тут сложный вопрос. Дело в том, что вопрос, насколько широко, мы должны это понимать. Потому что в том контексте, в котором идет эта фраза, речь идет прежде всего об оскорблении. То есть, если тебя оскорбили, то не надо оскорблять в ответ, но надо лучше смолчать. Но позволить человеку это пропустить. Ну, удар по щеке – это не, знаете, в конце концов, гораздо более оскорбителен и чувствителен для самолюбия, чем что-либо еще. Он наносился именно с целью оскорбить, а не убить. Понимаете? Но, соответственно, Христос говорит, что ну ничего, потерпит твое самолюбие, но не надо раздувать этот конфликт и продолжать его. На мой взгляд, это очень актуальное учение и по отношению к отношениям между людьми, и, кстати, между государствами, между странами, потому что вы видите, что и сейчас в политическом мире между разными странами все время продолжаются конфликты из-за того, что никто не хочет остановиться, и каждое новое оскорбление становится поводом для ответных акций.
А как же тогда продолжение, что кто тебя принудил идти одно поприще, иди с ним два?
Да, это как раз из области политических реалий, потому что имеются в виду солдаты. По крайней мере, таково мнение комментаторов, подавляющего большинства, и я с ним согласен, которые кооптировали местное население, нести какие-то, к примеру, пожитки. Симон Киренейный, например, нес крест Иисуса. Но, соответственно, представьте себе, что имеет место такая ситуация. Солдат говорит местному, скажем, крестьянину, будешь нести мой вещевой мешок километр. Вот. Он носит километр и говорит, а хочешь еще километр? Ситуация шока, потому что это...
Мы так не договаривались.
Вместо того, чтобы... Причем, смотрите, обратите внимание, что здесь сложные вопросы, когда...
То есть это кто говорит? Крестьянин говорит, тебе еще километр.
Да, хочешь еще?
Тогда шоковая, да.
Шока, конечно.
Ужас.
Потому что очень необычно. Кроме того, когда солдат это говорит крестьянину, то тут масса внутреннего конфликта. Солдату может быть либо дискомфортно от того, что он это навязывает крестьянину, либо он может испытывать даже удовольствие от того, что он имеет власть над другим человеком. Тут он видит, что человек, который его не боится, и ничто его не заставляет.
Потрясающе.
Он говорит, что я вижу, ты устал, служивый, давай-ка еще
Глеб
километр.
Вы потрясающий, вы просто переворачиваете сознание.
Но тогда, понимаете, это действительно вот это рабочие рецепты для нашего времени.
Практически все эти заповеди, которые так трудны, заповеди сложно сказать, да? Но вот такие вот нарративы, я не знаю, как это еще сказать, евангельские, они все о огромном чувстве внутреннего достоинства христианина, который он несет всему миру.
Да.
Потрясающе. Вы знаете, я вот давно хотела спросить у какого-нибудь библеиста, но не привелось. Вот есть разные и притчи очень сложные, вообще очень сложные для понимания, а вот есть моменты исцеления. Вот есть такой момент, который описан так, как Христос берет часть вот земли, смешивается своей слюной, прилагает к глазам, и человек прозревает. Вот это что такое вообще? Зачем это все?
Это коварный вопрос. Дело в том, что ответ на него, вероятнее всего, будет лежать вне пределов текущих богословских парадигм, поэтому можно сказать следующее. В принципе, подобного рода исцеления встречались в народной медицине. Встречались. Христос пользуется здесь тем, как бы своим улучшенным вариантом каких-то исцелений, распространенных в ту эпоху и понятных. Но вы можете это толковать по-разному. Вы можете сказать, что, как говорят, например, консервативные, более традиционные комментаторы, что Христос пользуется теми формами исцеления, которые понятны его аудитории, либо он берет их и просто усовершенствует на свой, так сказать, лад. Но это не уникальная вещь в данном случае.
То есть это то, что было в традиции того времени.
Да, да.
А какие вопросы вы считаете трудными именно касательно Нового Завета в библеистике сегодня? То есть вы как ученый.
Исторически или богословски? Исторически, конечно, вопрос вот этот о зазоре между собственными словами и их преломлением в традиции, он, пожалуй, самый острый. А остальное гораздо менее существенно.
Ну, многим, наверное, трудно понять, почему он такой острый. Можете привести какой-то пример?
Хочется же знать, что именно сказал Иисус в каждом конкретном случае, а где предание наслоило на него свою интерпретацию. Тут не один пример, это все Евангелие. Это в большей степени, пожалуй, это касается Евангелия от Иоанна, как считают большинство ученые, а синоптиков это касается в наименьшей степени, особенно Марк.
А кого заинтересовала эта названная вами научная проблема в библеистике? Что вы посоветуете почитать?
Ну, если верующим человеку, то Райта.
А если просто умному человеку, культурному?
Ну, если, скажем, атеисту, то книги Барта Эрмана. Но понимаю, что в них есть своя предвзятость, как и у многих высказывающихся на эту тему, и не совсем можно согласиться. А из того, что вышло, ведь вы хотите, а не просто так. Книги Эда Сандерса «Иисус и иудаизм». Книга из всех книг Геза Вермиша вышла. Только одна, когда христианство начиналось, по-моему, она названа в русском переводе. Ну, это такой не христианский ракурс, но он тоже довольно интересный, потому что хорошо показывает иудейский контекст и как Евангелие в них вписывается. Ну, а так, чтобы не смущаться верою, то труды благочестивых историков, вроде Райта, Бокома и тому подобное, Реймонда Брауна.
Кроме этого вопроса, что на самом деле говорил Христос, вот этих его речений, чтобы понять их, есть какие-то еще проблемы библеистики, которые вам кажутся интересными, и сегодня библеистика над ними работает?
Библеистика полна проблем, и острых, и не очень острых. Если говорить о новозаветной библеистике, тут есть разные вещи. Например, скажем, вопрос о псевдонимных посланиях. Дело в том, что ранняя церковь в какой-то степени восприняла известную практику, при которой человек мог подписаться не своим именем. То есть это плагиат наоборот. Вместо того, чтобы ставить свое имя под чужим произведением, если вы считаете, например, что у вас есть парочка хороших мыслей, которыми в конечном счете обязаны апостолу Павлу, потому что вы им вдохновлялись, то вместо того, чтобы как свинья подписываться своим именем, вы ставите его имя, потому что это честно, в конце концов. Такие труды называются псевдоэпиграфами, ложно надписанными сочинениями.
Но почему это важно?
Это важно, потому что если перепутать, то у нас теряется представление о том, кто что написал. Скажем, есть послание Варнавы, например. Оно не вошло в канон, хотя почиталось некоторыми в ранней церкви. Крайне маловероятно, что оно вышло из-под пера Варнавы. Очень большое количество апокрифов, с ними связаны те же самые проблемы. Ну и, по мнению многих новозаветников, специалистов по Новому Завету, в Новом Завете часть Павлова корпуса, и не только Павлова, имеет псевдонимное происхождение. Но тут возникает следующий вопрос, например. Создается впечатление, что ранние послания, то есть послания самого лично апостола Павла, некоторые вопросы трактуют более свободно, как бы это сказать, творчески открыто, чем псевдонимные послания, те, которые обычно считаются псевдонимными. То есть, например, похоже, что Павел был открыт идее освобождения рабов и того, что это неорганично сочетается с христианством, тогда как авторы псевдонимных посланий, не высказывая по данному вопросу ничего, с чем он, может быть, был бы принципиально не согласен, все же не мыслят так радикально в социальном плане.
Интересно. А есть ли какой-нибудь такой пример, может быть, один из многих, когда библеистика вот на современном этапе развития разрешила вопросы, которые были в прежние века? Вот взяла и разрешила, и все.
Если бы. Скорее, наоборот, имеет место ситуация, поставила вопросы, о существовании которых не подозревали в прошлые века. Мы находим очень много археологических свидетельств, потому что до 19-20 веков люди не знали, в каком мире жили люди Ветхого Завета. Отсюда многие вещи представляли себе неправильно. Мы уже открыли и древние культуры Месопотамии, Угарита, стали несопоставимо лучше понимать контекст. Вот до этого, не сильно огрубляя, можно сказать, что люди древности представляли себе людей Ветхого Завета примерно... ну вот я такую аналогию привожу иногда. Когда изобрели очки в конце средних веков, то это произвело такой революционный эффект на сознание, что художники стали рисовать древних святых в очках. Апостол Павел в очках, апостол Петр в очках. Ну, соответственно, 14 века, не в современных. Но это естественно, это понятно, культурный человек и без очков. Что же, странно просто было бы иначе. Ну, сейчас даже трудно понять, а действительно ли они думали, что Петр и Павел ходили в очках или нет. По аналогичному принципу мыслилось очень многое в представлениях о древних культурах. То есть было очень много от проекций. Понимаете, древний мир представляли гораздо больше по аналогии с культурами последующих веков. Ну а сейчас мы знаем гораздо больше. Нам открылась целая вселенная древних мифов. Скажем, угаритский миф об Адаме. У нас есть именно Адам, он там фигурирует. Об Адаме и змее.
Это многих смущает, но по поводу всяких смущений мы уже с вами определились, что не всем нужно читать одинаковые книги.
Меня не смущает, мне интересно.
Спасибо большое за эти две беседы, и мы очень надеемся, что вы будете почаще приезжать в наш город Петербург. Я думаю, что у нас много-много-много вопросов про трудные места Священного Писания и вообще про методику подхода к этому тексту.
Да.
Мне кажется, отдельно тоже интересная тема для разговора. Это была вторая часть беседы с библеистом Глебом Гаревичем Ястребовым, нашим гостем из Москвы, заведующим кафедрой Священного Писания Свято-Филаретовского института. Наверное, еще можно много про вас сказать, но действительно, я считаю, что вы сегодня один из, да, ну вы сказали, из кого. Ну, вот вы очень авторитетный библеист, современный, отечественный. Поэтому спасибо вам большое, что, во-первых, что вы есть, во-вторых, что вы трудитесь, что вы преподаете, что вы готовите к публикации какие-то другие книги, издавайте свои книги тоже, мы в них все очень нуждаемся. Передача была Марина Лобанова, до свидания.
Спасибо, до свидания.